Добрый вечер. Итак, поставили серьезную проблему, а я должен ее решать 3 дня. Проблема, она практически неразрешимая, с одной стороны. С другой стороны, это очень просто. Так и говорится в древних книгах. Либо этого не достичь за миллионы жизней, либо можете за одно мгновение достичь этого. Это вопрос сугубо внутренний, личный. Не просто вопрос каких-то семинаров, какого-то академического образования, любения вести себя в обществе, светском и прочие атрибуты иметь. Нет, нет. Любовь – это внутренняя энергия человека. Она дремлет, находится в дремлющем состоянии, практически у всех. Редкие исключения в истории мира, когда человек имеет уже эту любовь врожденную, пробужденную. Это великие люди. Они нет мира сего так, их никто не понимает, собственно говоря. То есть рождаются по какой-то роковой ошибке, так считает общество, их никто не понимает. Может быть, только после их смерти начинают признавать, что это было что-то необычное, что-то сверхъестественное. То есть это сверхлюди, так их называют. Иногда их называют пророками, иногда святыми, иногда очень талантливыми от Бога людьми. Они под разными как бы названиями могут иметь место в этом мире быть. Но причина их как бы величия – это внутренняя энергия, которая пробуждает в них все остальные силы. То есть есть ключ, есть кнопка. Если мы знаем, как нажать эту кнопку, где она, включаются все остальные системы, которые также находятся в непроявленном состоянии. Любой психолог знает об этом. Это известная информация. Что 90% наших возможностей находятся в спящем состоянии. Это подтверждается древними книгами. Что любовь, вот эта внутренняя скрытая сила, она дремлет в сознании человека. Иногда он грезит этой любовью, как во сне. В дремлющем состоянии. Но кажется, что он любит. На самом деле он чувствует, как будто бы любит. Но потом как-то все меняется в жизни. Она не постоянно проявляется, не твердая платформа любви. Поэтому мы с вами изучаем, что же это такое вообще. То она есть, то ее нет. Кто-то говорит, она есть, кто-то говорит, да нет. А кто-то говорит, она была, а кто-то ждет ее. То есть в таком странном сознании люди пребывают неуравновешенным, что касается любви и счастья. Это кажется что-то индивидуальное, личное, и об этом не спорят. Любовь зла, знаете. Вот так говорят также. Мало ли что может случиться в жизни. И мы будем говорить эти дни о законах любви. Как ни странно, любовь, конечно, это высший закон, но достичь этого состояния, этого сознания необходим определенный образ жизни, образ мыслей и определенные качества. Знаете, я недавно был в Лувре, Париж. Но поскольку я художник, профессиональный, меня это очень интересует. Я был шокирован тем, что там увидел. Никакая репродукция не передает на самом деле оригинал, это невозможно. Вот эти все тонкости невозможно. Даже, знаете, внизу там этих вот в прихожих очень много всяких прекрасных изображений, альбомов тут же продают, всех этих великих, самых известных художников. Но когда вы видите оригинал, вы понимаете, это невозможно передать. Никакая репродукция, никакая печать, никакая техника не способна это все передать в точности. Что делал художник? И когда я посмотрел, что делал Леонардо, и когда я вошел в зал, где была Джоконда, вот примерно вот такая огромная аудитория была, и большая одна картина выставляется там Джоконда, и там много-много людей, и там эти вспышки, там каждую секунду, мгновение все снимают эту Джоконду, там много изображений. На каждом углу можно видеть Джоконду, но когда видите оригинал, вы не в силах устоять, вы берете фотоаппарат, начнете фотографировать, понимая, что там ничего не получится на самом деле. Но вы вспомните потом, о, я видел ее, я видел это чудо. И я подумал, что это не могли сделать обычные люди. Это невозможно. Обычный человек не наделен такими силами сверхъестественными, как, скажем, Леонардо да Винчи, или тот же Рафаэль, или тот же Боттичелли. Это невозможно представить, как такое можно сделать на одном дыхании. Фреска. Фреска делается на одном дыхании. Такая техника. И потом я подумал, посмотрите, как все соответствует законам. Затем аналитики вступают в свои права, начинают анализировать композицию, цвет, линию. Все соответствует законам живописи, рисунка, пропорциям, грации, пластики, движения. Сложнейшие всякие вещи. Они описывают там, в совершенстве все проявляется спонтанно у этих людей. Но все соответствует законам. То есть любовь – это не что-то такое безобразное, нечаянно случившееся, знаете. на каком-то углу встретившиеся. Нет. Это определенная способность ситха. Если вы обучаетесь этим законам, вы сначала учитесь вот А, Б, В, Г, также в живописи, в музыке, в жизни то же самое. А, Б, В, простые вещи. Потом мы слагаем какие-то слоги, слова, наконец начинаем говорить. Также в музыке ноты, потом какие-то гаммы, в конце концов мы начинаем уже слышать музыку, воспроизводить ее, в конце концов начинает что-то у нас внутри происходить, и мы начинаем выражать уже себя постепенно. Уже в соответствии с законами это чувство приходит, как бы развивается, пробуждается. Если эти законы соблюдены, композиции цвета, то вы говорите, а, как такое возможно? Вы влюбляетесь в это все, в это совершенство. И так же в жизни происходит. Вы влюбляетесь в какое-то совершенство, что-то прекрасное должно увидеть. Или там характер, или качество, или внешний вид, или поведение, там что-то должно быть, что пробуждает это чувство. Там все соответствует закону. Ну, все это громко сказано. В этом мире, где мы живем, не все соответствует закону. Вот об этом мы хотим поговорить. Чтобы мы соответствовали законам. Наше поведение, наши качества законам высшего бытия. То есть это внутренняя энергия определяет, что такое высшее, что такое низшее. Иногда это можно встретить в религиозных писаниях, как некие заповеди, своды, правил. Что значит любить? Любить означает не причинять насилие, прежде всего. Не по отношению никому. Любовь не какое-то суженное понятие. То есть вот любить человека, хорошо, да. Но посмотрите, это относительная любовь, она опасна. Из любви к этому человеку я начинаю вредить другому человеку. Из любви к своей семье я обманываю другие семьи. Из любви к своей стране я могу уничтожить другую страну. Вот это называется не любовь, а расширенный эгоизм. То есть это любовь, но эгоистическая любовь. А сегодня будем говорить о другом совсем. То есть опираясь на очень древние-древние книги, опираясь на систему йоги, на знания, мы поговорим, что же такое настоящая любовь. Я не знаю, что такое настоящая любовь, но я буду говорить об этом. И в процессе разговора это понимание может прийти. Хотя бы на какое-то мгновение этого семинара может прийти озарение. Такое случается часто. Ну, в моем опыте, потому что я говорю на эти темы. Важно глубоко обсуждать вместе. И в этом, как бы, моменте взаимоотношений может что-то проявиться. Это не просто какая-то академическая лекция. Это невозможно передать академически. Необходимо общение. Вот от сердца в сердце, от человека к человеку, вот так это может распространяться, как бы устанавливаются эти законы. Нельзя их описать при помощи законов физики или химии, или слить в придирки вещества и показать, что такое любовь. Нет, это не химические соединения. Это не биологическая природа. Скорее наоборот, биологическая природа – это отражение этих законов. Вот все как бы наоборот, как в зеркале. Итак, где-то говорится, что этот материальный мир, он подобен зеркалу, он отражает реальность, он не является реальным. Он похож, очень похож на реальность. Причем искажается это отражение. Есть пример. Луна в небе. Кстати, кто впервые на нашей лекции? Поднимите руки, пожалуйста. О, достаточно много. Луна в небе. Полная луна. Вот такое поэтическое сравнение. Теперь представьте, она отражается в разных, на разных поверхностях разных объектов. Если она отражается в воде, колышущейся в воде, вы видите отражение луны как воду. Накладывается качество воды на отражение луны. Луна как вода колышется. А потом видите в топленом масле, видите, что там некое светящее такое туманное пятно. Вы не видите луну какое-то туманное, такое пятно, туманец. Как бы луна как топленое масло, дымка, света. И видите, как луна отражается в мраморе, как в Тадж-Махале можно увидеть в воде. Сотни тысяч туристов приезжают каждый год, чтобы увидеть это явление, как луна отражается в мраморе Тадж-Махала. Потрясающее зрелище. Очень мистическая романтика. И луна приобретает качество мрамора в этом случае. Но уже вы видите и форму объекта яснее. То есть на разных поверхностях луна отражается по-разному. Точно так же сознание человека, его суть, внутренняя суть, в этом материальном мире преображается, как бы, смотря с кем мы общаемся, с чем соприкасаемся, мы ими развиваем разные качества, разную как бы, природу, разную натуру. Поэтому многие говорят, странно, ты был одним, стал, ты изменил, ты стал другим, потому что общался с теми людьми. Раньше мы любили друг друга, а теперь любовь ушла, говорят другие. Все меняется. В чем дело? Да? На какой же поверхности отражается наша любовь? Куда мы направляем эту любовь? Жил один царь слепой. У него не было глаз от рождения. Зрачков не существовало, были просто белые глаза. Но он был царем. И у него был секретарь, мистик. Он видел не просто глазами, он видел сердцем. Он мог видеть на любом расстоянии любые события и говорить царю, что происходит там, там или там. И кроме этого, он еще видел Бога в сердце. Это был необыкновенный человек, был ученик Ясадевы. И тогда этот святой царь, который звали Дритараштра, спросил своего секретаря. В конце концов, я невежда. Я не только не имею материального зрения, я и не имею внутреннего зрения. У меня нет любви, похоже, потому что я не понимаю абсолютную истину. И вся моя жизнь впустую прожита. Я потерял все. Потому что был привязан к плохим вещам. Скажи мне, мой секретарь Санджая, как тебе удается всегда быть счастливым и видеть перед собой абсолютную истину и в сердце других? И ты имеешь любовь ко всему живому. Этот царь спрашивает у секретаря. Царь должен иметь эти качества. Но он сожалеет, что не имеет такие качества. Он спрашивает, как же тебе это удается? Объясни мне, почему ты можешь все это видеть и можешь это иметь? Почему я не могу? Я получил то же самое образование. Та же подготовка у меня. У меня высокое положение. Этот человек, секретарь, ответил очень просто двумя словами. Послушайте, какая удивительная мудрость. Он сказал, дорогой царь, я имею это видение и способности только потому, что никогда, в отличие от тебя, не творил добрых дел понапрасну. Давайте посмотрим, куда мы направляем нашу любовь и добрые дела. Часто случается с нами такое. Хватит быть добреньким, правда же? Хватит, сколько можно, меня обманывают. Я добрый, добрый, но меня обманывают. Это значит, что мы не вкладываем ни в ту сторону свой добродетель. Мы любили, мы служили, знаете, мы без ума были, а в конце концов меня обманули. Все, любви нет, я говорю. Я становлюсь циником. Я становлюсь сам плохим человеком. Почему? Почему я теряю эти качества? Они же мне даны были от природы. Дети любят своих родителей. Юноши, девушки подрастают, им тоже дана способность любить. А потом, куда это все уходит? Здесь говорится, добрые дела не делаются понапрасну. Нужно найти достойный объект. С кем можно будет развивать эту любовь, а не эксплуатировать. Это большая, огромная разница. Сегодня мы настроены, к сожалению, эксплуатировать друг друга в этих отношениях семейных. Поэтому семьи распадаются из 5 браков, 4 развода. Статистика в России, она не очень стабильная, примерно так. Хотя в некоторых городах России, когда я путешествовал по Сибири, позапрошлом году 100% разводы были. В некоторых городах России, мне говорят, здесь разводы 100% за последние 3-4 года. Можете представить? Была любовь, и нет, от любви до ненависти один шаг, в народе говорят. И так эта наука утрачивает себя. Семейные традиции ослабевают у нас. Они практически разрушены уже в России. Почти. От чего так? Любовь слабеет. И когда любовь слабеет, усиливается эгоизм. Знаете, мне уже труднее прощать обиды. Я современный человек. Это раньше могли прощать. Когда били по одной щеке, поставили другую щеку, но я не такой. Я же современный, я новорусский. Я крутой, понимаете. У нас другая культура. Внедрилась вдруг. Не прощать, нет, обижаться, хранить обиды, помнить все это. Очень легко разрушаются отношения. А один мой друг написал мне письмо не так давно. Он очень добрый человек. Добряк. И туда по улице вижу, говорит, бабушка стоит какая-то, старушка, и плачет. Горько, горько. Ну, он добряк, он подошел, говорит, что? Мамаша, может, помочь нужно? Что? Что ты потерял или денег нужно? Ну что, кто-то обидел? Скажи мне, я помогу тебе. Он говорит, ты мне не поможешь ничем, у меня внук повесился вчера. Ага, шок какой. Внук повесился? Сколько же лет ему внуку? До 17 лет. Да почему ж повесился? Вот тут он сказал хорошую фразу, это старуха, старая женщина. Он сказал, люди стали очень гордые. И даже наказать опасно. Они могут из дома бежать, повеситься где-нибудь. Они могут не выдержать это психически. Наша психическая сила стала слабой, наша иммунная система слабеет. Почему? Причина одна. Любовь уходит. Эгоизм возрастает. Это как две чаши на весах. Что-то одно перевешивает. Итак, необходимо равновесие. Необходимо знать законы любви. Как любить себя, как любить мир, как любить Бога, как любить других людей, других живых существ. И поскольку здесь у нас впервые многие, мы должны рассказать, представить науку, конечно же. Это было вступление, несколько такой поэтическая форма. Но есть точная наука, объясняющая структуру человека. И если мы усвоим это крепко, мы сможем понять некоторые законы отношений. Итак, Бхагавад-гита говорит, что есть чувства. Есть чувства. Выше чувств – ум. Выше ума – разум. А выше разума располагается само по себе сознание, дух. А над этим всем и есть, находится любовь. Или сверхдуша, сверхсознание. То, что мы называем любовью – это живое существо. Любовь не может быть имперсональной. Вы не можете любить того, кого не знаете. Любовь личностна. Согласны с этим? Любовь всегда личностна. Вы не можете сказать сегодня своим знакомым, знаете, я влюбилась, и завтра уже или послезавтра я выхожу замуж. Я говорю, вы можете это сказать, но вас спросят, а кто он? Есть фотографии, посмотрите. Как его зовут, возраст? А вы скажете, не знаю, еще не встретила, но чувствую, как влюбилась, и уже скоро выхожу замуж. Абсурд. Эта любовь может быть какая-то сентиментальная, навеянная какими-то картинами, кинофильмом, может быть, или воображением. Сентиментально придуманная любовь. Потому что настоящая любовь, она вполне конкретная. Сразу вы показываете фотографию, вот так он выглядит. Вот такой возраст, такая работа, вот так его зовут и так далее, и так далее. Все очень конкретно, все прописывается. То есть любовь, она проясняет все конкретно, лишь до деталей. Если хотите познать человека, полюбите его. И вот тогда вы все узнаете. Пока враждуете, вы не сможете понять до конца человека. Или эксплуатируете его, он просто раб, вы не понимаете его, что это личность. То есть именно любовь открывает все эти знания досконально. Поэтому до нее нужно будет добраться, у нас с вами еще впереди 2 дня. Мы попытаемся. Но сначала некоторые научные точные знания. Итак, когда мы говорим о человеке, то его восприятие начинается с формы. Мы видим форму человеческую. Вот 2 ноги у него, он ходит на 2 ногах. Прямохождение, гомо сапиенс. Так можно определить биологически. У него 2 руки на весу свободные для работы подготовлены. 5 пальцев и так далее. Все прекрасно известно, нам изучали. Есть костная система, опорно-двигательная, есть нервная система, пищеварительная система, кровеносная система. Вот прекрасная система, хорошее устройство. Очень сложное, конечно, если разобраться в нем. Нет, в нем разобраться невозможно. Непостижимо сложное устройство. За 1 секунду триллионы операций в клетках. А мы даже не знаем, чего это. Вот пока мы сидим, тут такое происходит на биологическом уровне. Никакого дела нет, нам просто лишь нужно выслушать все. То есть это тело, оно как инструмент, мы им пользуемся, но мы даже не знаем, как оно работает. Нужно изучать. Вы поужинали все? Сейчас вы перевариваете пищу, похоже. Как вы это делаете? Ну, не думайте, да, она там сама переваривается, это какое-то устройство. Кто-то бросает, оно само там булькает, там как переваривается, нагревается, там какие-то выбросы кислоты и все остальное. И там кишечник подключается, печень, желчный там пузырь. Ну, мы изучали, доктора нам говорили. Но мы не знаем сами об этом ничего, что там происходит. Что-то заболел, доктор, что там, я не знаю. Посмотрите. Он говорит, иди там, рентген, снимок там, вот понятно, там опухоль. То есть тело работает независимо в каком-то смысле от нашего сознания. В каком-то смысле. Это определенная точка зрения, чтобы показать разницу. И тело состоит из органов чувств. Они более или менее работают автоматически. Хотите или не хотите, у вас плохое зрение, вы не можете увидеть хорошо. Вам нужны очки. Органы чувств работают как бы независимо. Вот есть слух, какой уж он есть. У каждого есть зрение уж какое есть. Ум какой уж есть. Большего не дано, ну что, рылом не вышел, бывает. Так говорят иногда люди о себе. Я рылом не вышел, медведь на ухо наступил. А бывает наоборот, слух прекрасный от рождения, вы даже не трудились. Дано человеку. Или прекрасное зрение, или хорошая красивая кожа и так далее. Есть какие-то данные разные. И то есть эти органы чувств, их можно описать так, в целом, философски. Вы знаете, 5 органов чувств, говорите, я их запишу.
Обоняние.
Зрение есть, верно? Обоняние?
Осязание.
осязание, слух и, как всегда, вкус в конце мы называем. Вот это загадка для меня. Сколько бы ни спрашивал, таких лекций проводил уже сотни. Всегда вкус называют последний. Похоже, самое незаметное чувство. Пять коней, веды говорят. Пять коней – это чувство на колеснице тела. Очень сильное. Чувство очень сильное. Очень трудно органы чувств оторвать от объекта чувств. Если вы видели какую-то красивую фишу, захочется посмотреть кино новое, правда же? Очень трудно устоять перед этим. Или, например, праздник, Новый год. Очень трудно не прийти на Новый год на праздник. Согласны? Почти невозможно вообще. Это несчастье, если вам не удалось прийти на праздник, весь год будете помнить эту неудачу. То есть чувства очень сильные. Или какая-то форма нравится, вот дети, они очень ярко это проявляют, им нравится какая-то игрушка, и они в крик плачут, истерика у них, пока они не получат, у них нервная система расшатается просто. Им нужно давать то, что не хотят, иначе будет очень трудно ему жить. Чувства обладают такой силой. Увидел, услышал, все, хочу взять, хочу иметь. Очень сильные. Эти органы чувств, они имеют блуждающий характер, ненаправленный. Если вы, скажем, просто сидите или гуляете, чувства блуждают. Глаз смотрит по сторонам, ухо тоже. Вот таким образом и радарная такая система. Слух, зрение, обоняние. И пытайтесь найти что-то привлекательное и остановиться потом на этом. Оп, поймать что-то наиболее привлекательное из того, что есть. Так они в системе поиска находятся, эти все органы восприятия, и ищут объекты чувств. Чтобы остановиться на чем-то для наслаждения. Всю эту информацию, которую собирает чувство, а это целый поток, как вы понимаете, постоянный поток, нет ни секунды отдыха, даже когда глаза закроете, воображение будет работать. Нет паузы. Постоянная такая работа. Чувства, объекты чувств постоянно взаимодействуют. И затем эта информация поступает вглубь. Куда? Как вы уже слышали? В ум, верно. Хорошо, что вы говорите не в мозг. Именно в ум. Потому что мозг и ум – это разные вещи. Нас учили наоборот, что ум – это мозг. И там и зверины какие-то есть в этом, серое вещество. Особая ценность серого вещества, где там накапливается вся информация в этих зверинах, в этих складках. Вот, по весу мозга иногда определяют, насколько человек гениален. У Ленина было 2 килограмма, там сколько-то грамм, да? Обычно человек это, ну, 1,7 кг, 1,6 кг, а у него 2. Ну, это гений был. Так, пытались определять биологи, ну, а когда взвесили мозг Вольтера, 1,2 кг примерно. А великий писатель, тоже великий мыслитель, как бы не совпало. У слона тоже большой мозг, большая голова. Вроде как и звериные есть, но не так много, говорят. Эти звериные сравнивают эту способность, как вот есть гигабайты, да? 500 гигабайт, 200 гигабайт компьютер. Тоже там какие-то звериные, какие-то хранилища информации. Вот мозг тоже имеет какую-то функцию, но ум – это тот, кто пользуется этим компьютером, этими гигабайтами. Ум. Вы знаете, что животные тоже могут мыслить, не могут этого выразить. Я размышлял об этом какое-то время. Но когда я приехал во Вриндаван в Индию, я не первый раз туда приезжаю, часто, святое место, я стал замечать, не сразу, может быть, на вторую или третью поездку, стал замечать, что животные там очень разумные. Ну, очень разумные. Только что не говорят. Они все понимают. Без всяких команд, без ничего. Они понимают настроение, понимают этикет, соблюдают по отношению к человеку. Животных там полно-полно живет во Вриндаване. Очень много разных видов животных. Обезьяны, собаки, свиньи, верблюды, коровы. Очень много птиц, бурундуков. То есть там люди вместе с животными живут, и они понимают друг друга. Я увидел, что у них есть разум. Не просто разум, а высокий разум, интеллект. Если они живут в гармонии с человеком, они способны понимать и взаимодействовать. Но не могут этого выразить. Вот и все. И в этом смысле можно научиться понимать язык животных. Это тоже способность человеку дана. Понимать язык живых существ, даже деревьев. Некоторые экстрасенсы, они тоже умеют это делать, чувствовать, что дерево говорит, сломанное, что оно чувствует. Как бы есть эти чувства тоже у них. И в этом уме происходит поток информации, как бы смешивается. Называется ассоциация. Ассоциативное восприятие. Не что-то конкретное. То есть в уме очень сложно представить какую-то конкретную форму. Она всегда с чем-то смешивается. Например, вы увидели золото. Золотое кольцо. Вы видели гору Эверест в кино. И в уме, во сне, можете увидеть гору золота. Он может создать эту форму. Такой синтезатор. Он может комбинировать все эти формы, объекты, соединять их, комбинации всевозможные, создавать. То, что видим во снах, часто создано просто умом, воображением. И его функция, для чего он это делает, собственно говоря, не случайно, нет. Он запрограммирован на то, чтобы как можно больше извлечь наслаждение из этого процесса. Это ум. То есть он принимает все, что приятно для чувств, и все, что неприятно, отвергает. Он создает некий как бы образ человека. Если человек сказал неприятное слово, ум скажет: дурак, плохой человек, плохой человек, плохой человек, плохой человек. Если он оскорбит, он скажет: плохой человек. А если кто скажет приятное слово, он скажет: хороший человек, хороший человек, хороший человек. Это его функция. Все. Это его естественная оценка. Даже если негодяй подойдет и начнет нам льстить, и даже будем догадываться, что это все неправда, что он говорит про нас, нам все равно будет приятно слушать лесть. Это делает ум. Все равно скажет: приятный человек. Ну, конечно, негодяй, но приятный негодяй. Заметьте, любая вещь, самая отвратительная, если преподносится талантливо, люди принимают ее. Иначе как мы все научились бы курить, пить, делать дурные вещи? Они талантливо преподносятся в культуре людей. Это называется реклама, или средство массовой информации, или можно как-то еще назвать. Это становится модным. Ну, я помню, нашу бытность был очень известный сатирик-юморист Аркадий Райкин. Ой, знаете, он был великий, великий актер. Очень талантливый актер. Мое поколение знает Райкин, но Райкин — это все. Его эти вот сатирические новеллы там были, какие-то рассказы, анекдоты, он прекрасно все мог преподносить. В греческом зале, помните? Мышь белая. Уже столько времени, я ни в одном глазу. Помните, он все это вот шутит над выпивками. И вроде как он критикует, да, вот эти вот выпивку, вот это вот все эти нечистоты. Но это же подано привлекательно, и люди подражают этим вещам. Собственно говоря, так распространялась культура алкоголизма. Как ни странно. Потому что было преподнесено талантливо. Это принимает ум. Ему не важно, хорошо ли это, плохо. Главное, чтобы было приятно или неприятно. Приводим такой пример. Молодой человек, 14 лет, впервые выпивает полстакана водки. Что скажет его ум, когда наступает опьянение? Хорошо, ум скажет. Он требует, ну, то есть, приятно, значит, хорошо. Но это его оценка. Какой вывод ума? Каждый день по полстакана. Очень хорошо будет. Каждый день по полстакана. Это нормально. Это вывод ума. То есть любовь на уровне ума, она чувственная и надуманная. Он любит, не осознавая последствий, так скажем. Он не знает, что будет. Ему все равно. После меня хоть потоп, хоть трава не растет, эта платформа просто умственная, воображаемая. Потому что законы жизни совсем другие. Их осознает некто выше. Если здесь у нас ум, то выше кто?
Разум.
Совершенно верно, вы уже знаете. Вы уже слышали подобные лекции. Знаете, общество меняется у нас. 20 лет назад, когда мы говорили об этом, никто понятия не имел. Просто в шоке были многие люди, о чем речь идет. Сейчас уже все знают все это. И ум, и разум, и душа, и сердуша, и карма, и гуны, уже все мы уже знаем, смотрите. Осталось совсем немножко, мы подбираемся к этим законам. Осталось теперь практиковать, делать. И мы получаем потрясающие результаты с вами. Но от этого еще дойдет дело. Пока это все утрясется в разуме, пока мы примем решение, нам нужно убедиться, убеждение выработать и веру в этот процесс. Потому что этот образ жизни будет несколько противоречить нынешнему. Вот в этом непростота этого знания. И все же, если кто-то решится и изменит свой образ жизни, он достигнет удивительных вещей постепенно. Итак, разум, его оценка другая. Что благоприятно, а что неблагоприятно? для моего развития духовного вверх. Но стремиться вверх. Собственно, он оттуда получает наставление, что хорошо, что плохо. Например, две цели жизни в разуме существуют, написано в Ведах. Первая цель жизни – здоровый образ жизни. И вторая цель жизни – познание абсолютной истины. Два момента. Это в разуме. Если человек вот получает эту информацию, цель жизни, дверь, знает, он разумен. Если он чего-то не знает из этих двух, разум не проявлен еще, не созревший. Потому что если вы преследуете только цель здоровья, то разум когда-то спросит каждого из нас, а зачем, собственно говоря? В какой-то трудный момент вы скажете, а какой смысл? Ради чего? Помните, как у Емельяна Пугачева? Да лучше мне 3 года питаться свежим мясом, чем 300 лет падали. Да зачем мне это здоровье? Нужно счастье, наслаждение. Этого недостаточно. Здоровый образ жизни, разум будет не проявлен до конца. Вторая вещь дополняет разум. Познание абсолютной истины. Здоровье необходимо для познания абсолютной истины. Вот тогда разум будет твердым. Вот тогда общество никогда не будет деградировать. Если вы скажете, а абсолютная истина, она выше, зачем здоровье? Снова проиграете, потому что в больном теле очень сложно сосредоточиться на абсолютной истине. Тоже препятствие есть. Нужно две вещи. Хорошее здоровье и интерес к абсолютному знанию. Вот это уже могущественный разум. Собственно, мудрецы любые знают все эти вещи. Если мы идем к какому-то мудрецу, йогу мы знаем, или браману в Индии мы знаем. Он скажет о здоровье, он знает будущее, он знает абсолютную истину. Они разбираются в этих тонкостях. Все. Две науки людей только интересуют обычно. Это аюрведа, медицина, и астрология, не хотят знать будущее. Настоящее прошлое. Все, что людей интересует в целом. Мы хотим знать свое будущее и хотим быть здоровы. Это знание, знание обладают мудрецы, которые обладают разумом. Потому что именно разум может видеть прошлое, настоящее и будущее. И знает, что такое здоровый образ жизни. Разум. Вот это его функция. Ум не знает. Ему кажется, что он знает. Он просто приятный, неприятный, приятный, неприятный. Он вот так себе. Над разумом располагается дух, сознание. То, что называемое «я». «Я». Вот он «я». Я показываю сюда, не так ли? Почему-то вот сюда каждый показывает, в середину. В центр. Вот тут располагается душа, описывается в Ведах. В этой области, в области сердца. Источник всех энергий. Сознание находится здесь, не в голове. Не путайте эти вещи. Голова – офис. Тут просто много отверстий, поэтому много активной работы проходит. И кажется, что здесь центр жизни. Нет, центр жизни вот тут, в сердце. А здесь просто есть и видеосистема, аудиосистема и так далее. Мы отсюда выглядываем, тут слушаем что-то, там пробуем, язык. Очень много активных таких отверстий, выходящих во внешний мир. А переживает мы все вот здесь, внутри. Вот какое здесь настроение, вот такие мысли в голове потом. Мы зависим от этого настроения. Источник любви также находится здесь. Здесь находится сознание, дух, и здесь же находится сверхсознание. Вот откуда эта любовь исходит. Уже есть любовь, она уже существует. Ее не выдумывают, ее не изобретают. Она существует, как и все остальное. К ней нужно просто подобраться. Есть этикет. Например, как изучить живое существо? Задумывались об этом, как изучают ученые живые существа. Они их препарируют. Умерщвляют и препарируют. Они изучают мертвые. Они никогда не изучают жизнь таким путем. Нет. Это говорят, вы не сможете изучить жизнь путем хирургическим. Как мы с вами знакомимся? Здравствуйте. У меня кишечник 15 метров, а у вас как? Вас это интересует вообще? Вас это интересует? Длина кишечника там или... Мы это вообще не имеем в виду. Мы хотим получить отношения. А отношения раскрываются в присутствии любви и доверия. Два фактора. Вот в этой среде живое существо раскрывается и становится познаваемым. Что интересно, самоосознание также зависит от этой среды. Если создадите среду соответствующую, ребенок ваш станет вундеркиндом, гением. Любой человек может проявить что-то невероятное. Ко мне иногда пишут письма, не иногда, а очень часто, каждый день письма получаю какие-то. Иногда удивительные вещи происходят. Когда кто-то влюбляется, начинает писать стихи, знаете, вот это. Потрясающие стихи. Я такого представить. Я знаю одного человека, он моего возраста. Он мне рассказал о своей большой любви когда-то, как это случилось с ним. Целое письмо написал, и даже в книгу поместили это письмо. Потому что эта любовь привела потом его к Богу вообще. Это целая интересная история, драма там была. Военный человек, полковник, сейчас уже выше. Работал в каком-то генштабе в Петербурге, не знаю, и влюбился. Он никогда не знал, что такое писать стихи. Это военный человек, вы знаете. И в нем начали стихи. Он говорит, я стал писать стихи, как Пушкин. Я говорю, слушай, а дай мне почитать. У тебя сравнит что-нибудь? Я хочу убедиться в этом. Я на него смотрел, не мог представить, что этот человек вообще пишет стихи или стихами может говорить. И он мне прислал свои стихи, я был ошеломлен. Я не мог такого представить. Я говорю, а сейчас пишешь? Сейчас уже не пишу, любовь ушла. Все, вот эта внутренняя энергия, она ушла, и я ничего не могу видеть. Стихов больше нет. Ну, теперь ответьте на вопрос, кто пишет музыку Моцарт? Бетховен, Бах. Кто эти пишет картины, Леонардо да Винчи? А почему он целую неделю не ест и не спит? Он забывает об этом. Что за состояние ученые изучают? Что в состоянии находится Леонардо да Винчи, который пишет «Тайную вечерю». В течение недели, даже больше, он забывает про сон и еду. Он забыл просто об этом. Ученые называют это трансом. Трансовым состоянием. А что за состояние у Сталина было нашего, которого оперировали без наркоза, и он не замечал боли вообще. Молча переносил. А что делал Эйнштейн? Однажды Эйнштейн вышел из дома и... Или с работы, на обед он ушел. А встретился ему друг, и полчаса они о чем-то заговорились. Полчаса они о чем-то говорили, они ученые и прочее. И наступило время идти дальше, и он спрашивает друга, прости, напомни мне, откуда я иду, с работы домой или из дома на работу? Потому что если с работы домой, то я еще не поел, а если из дома на работу, то я уже пообедал. Он вообще не замечал даже сытый или голодный. То есть они существовали на другом каком-то уровне, сверхчеловеческом такие люди. Это мыслители и так далее, но это работает внутренняя энергия. Когда она уменьшается, внутренняя энергия, осознанность это, усиливается позывы языка, желудка и гениталиев. Мы не способны совладать с этими позывами. Вроде как идем на работу, но можем куда-то свернуть налево. Потому что гениталии что-то почувствовали. Уже глаз что-то увидел, ум что-то подумал, и возник в разуме план. В соответствии с целью жизни. Понимаете? Видели, как собака бегает? И она так ровно, как торпеда, так вот нос впереди, бежит собака, не сворачивает, правда? И думаете, какая решимость, какая целеустремленность, правда? В следующую секунду она гоп, и в другую сторону точно так же побежала. Запах попал какой-то, или противоположный пол, и все изменилось, все планы изменились сразу же. Дети, это не редкость, если мать дает денег, иди купи муки, он идет и приносит конфеты. С вами такое случалось? Ну и было постоянно. Были такие конфеты, если я их видел, я не мог уже ничего понимать. Я про муку уже ничего не понял, про мать забывал. Когда уже съедал эту упаковку, я вспоминал про мать, про муку, но денег уже не было. Это веды называют иллюзия. Существует такое понятие, как иллюзия. Вот это называется иллюзия. Сила чувств вводит в иллюзию человека. Он забывает, кто он, зачем живет и прочее, прочее. Вот это сила чувств. Иногда мы это называем любовью. Что все, разум потерял. Любовь. Не торопитесь. Я согласен, что это сильное чувство. Я согласен с этим, но это не любовь. Не путайте это просто с чувством. Кстати говоря, легко сказать, но трудно сделать, не так ли? Не беспокойтесь. Можно сделать великие вещи. Даже опираясь на такую любовь, можно пойти гораздо дальше. Итак, суть в том, что любовь располагается на этих трех уровнях, видите? Я – сознание. Оно как бы блуждает по этим этажам. Ну, если у вас трехэтажный дом, представьте, вы там хозяин. У вас, конечно, есть свое место на самом верху, поскольку вы хозяин, вы все это должны контролировать. Иногда вы спускаетесь в подвал, посмотреть, что там происходит. И на этом уровне любовь, она выглядит как удовлетворение чувств. Пример из природы. Лев очень любит антилопу. Влюблен в нее. По уши просто. Ну, посмотрите, как только он весь сразу бежит за ней, она просто удирает, она, правда, удирает от него, не знаю, боится эту любовь. Это чувственная любовь. Он просто ее хочет съесть, любит ее как пищу. А теперь подумайте, как мы любим друг друга иногда. Ну вот попытайтесь распознать эти вещи, мотивы, и увидите, сколько обмана в этой любви. Сейчас я расскажу одну интересную вещь. Вы думаете, почему в современном обществе такое значение придается большое атрибутам? Не самой личности, а атрибутам, таких как деньги, положение в обществе, внешняя красота, образованность. Это атрибут личности, это не сама личность. Почему, когда он на красивой машине, любовь как-то становится, знаете, острее? И когда у него много денег в кармане, вы уже на самом деле уважаете человека. А атрибуты, они внушают, что личность какая-то значительная. А это иллюзия. Атрибуты созданы для обмена любовью. Но если мы говорим, меня интересуют ваши деньги, а вы так себе, познакомимся. Что вы скажете? Но мы так никогда не говорим, правда же, мы как-то это скрываем. Или мне нравится ваша красота, но вы мне не очень подходите, но ваша красота мне подойдет на некоторое время. Договорились? Вы тоже понимаете, это не любовь. Это желание эксплуатировать атрибуты, которыми обладает сама личность. А мы ждем другого, кто же полюбит меня, а не мои атрибуты. Не мои красивые волосы, не мои ноги или грудь. Не мою машину, не мое положение в обществе, а меня кто полюбит. Но до души мы не добираемся, не успеваем. Почему? Ум препятствует и чувство. Потому что если вы сделаете какое-то резкое замечание друг другу, вы задумаетесь, а он все любит или не любит? Неприятно же. Правду вы слушаете от любимого человека, какие-то критические замечания, о недостатках. Потому что в нашем уме возникает, что раз меня любят, принимают меня с потрохами, со всеми недостатками. Но когда вы живете уже не первый медовый месяц и не первый медовый год, все меняется. Вы многократно начинаете видеть кучу недостатков друг друга. Хотя вы любите друг друга, но вы видите недостатки, начнете постепенно говорить с платформы разума. Вот тут возникает конфликт между разумом и умом и чувствами. Гармонии нет, оказывается. То есть любви не было как таковой. Итак, на уровне чувств очень важно, как человек выглядит и какими атрибутами обладает. Поэтому мы знаем, как ухаживать за кожей, какой костюм носить, какими духами пользоваться. Привлекают мужчин, отпугивают комаров духи. Есть такие духи, я потом скажу, где купить. Очень удобно, сразу две функции очень хорошо. Мужчин сюда, комаров отсюда, вот так. Удобно. Это все реклама, да, предоставляет нам для чувств все эти удобства. И это сейчас немалое место занимает в нашей культуре, огромное, огромное место. Знаете, в Гюго есть произведение, роман «Человек, который смеется». Кто-то читал? Я когда-то читал очень давно, огромный, скучный роман. Ну, в смысле, его нужно с усилием читать, Гюго пишет не просто. У него изложение такое довольно философское. Но интересный там сюжет, вот этот человек, который смеется, он урод. Он создан искусственно, вот выращен в таких вот пробирках для того, чтобы потешить потом людей, как клоун, искривленный, и у него пластическая операция, рот до ушей ему сделан. Он был создан вот для такой цели, для эксплуатации, этот человек. И когда он был ребенком, он не понимал, собственно, он даже наслаждался, потому что люди всегда смеялись над ним, он был в центре внимания, но когда он повзрослел, он понял, что он никогда не получит любви, он не сможет. Никто не полюбит его, такого урода. И вот проблема описывается в этом романе. И все же там описывается потрясающая любовь. Как это возможно? Вы знаете. Его полюбила слепая девушка. Она не видела этого внешнего роста, она понимала его качество. Об этом целый роман написал Гюго. Что же мы любим с вами? Это вопрос, он поднимает. Мы вообще добираемся до самой личности. Или только любим атрибуты, приятные вещи. И когда все органы чувств наслаждаются, представьте, вы видите прекрасную женщину или прекрасного мужчину. Подходите ближе, духи те самые. Трогаете за руки. Экстаз, блаженство. Слушайте голос, как у пушки, да, сердце тает. И пробуйте на вкус, это уже все, конец, кульминация. Когда все эти чувства, органы наслаждаются одновременно, в уме возникает иллюзия любви. Я жить не могу без этого объекта. Это то, что мне нужно. Верь, сколько я тебя искал, искала, наконец-то нашла, нашел. Будем жить вечно, мы вместе будем день. Все, договорились. Это навеяно именно одновременным присутствием приятных ощущений. Приведем другой пример. Новый год. Только что был Новый год, как мы праздновали его. Мы делали то же самое. Мы создали прекрасный интерьер дома, или в гостях, или в ресторане это было. Мы применили духи для того, чтобы было прекрасные запахи, когда мы приходим в зал. Осязание — это приятные кресла должны быть и одежды. Слух — прекрасная музыка, и блюда готовятся вкусные. Это должно быть одновременно. Это значит праздник. Все чувства наслаждаются одновременно, вы чувствуете праздник. И у меня возникает иллюзия, вдохновение. И вы совершенно уверенно поднимаете бокал шампанского и говорите: да будем же счастливы в 2013 году. Хотя в 2012 году вы не были счастливы, но в 2013 году точно убеждены будете счастливы, потому что такой подъем, такое вдохновение, такие чувства. А на утро понимаете, что снова погорячились. 1 января, все те же симптомы. Это просто иллюзорная любовь называется. Иллюзия любви. Кажется, что это любовь. Итак, на этом уровне не может быть брака, потому что ум принимает, что приятно, принимает, и отвергает, что неприятно. Скажите, есть в этом мире вещи абсолютно всегда приятные? Ну хорошо, как эта пища очень нравится. Ну давайте, каждый день с утра до вечера есть. Каждый день одно и то же, самое вкусное. И она станет отвратительной. Все, нужно разнообразие. Птичье молоко раньше конфеты были, сейчас Рафаэлло, да? Любите? Хорошо. Вот вам пачка Рафаэлло, пожалуйста, упаковка для вас. О, спасибо. Мне? О, конечно. Очень нравится. Мы съедаем упаковку, он еще одну упаковку, еще упаковку. Все, уберите Рафаэлло, смотреть не могу на него. Ненавижу. Все, пресыщаю это чувство, я отвергаю. Уже больше неприятно. Применимо это к браку? Применимо к браку? Надоели, все, расходимся, теперь нужен новый объект?
Нет, к браку нет.
К браку неприменимо. Применимо к наслаждению, да, нужно разнообразие, согласен. Но к браку, к постоянству, к верности неприменимо. Семью не построить на этом уровне. Можете влюбляться всю жизнь на дискотеках, на праздниках, на Новый год, там еще где-то там под выпивку, под что-то приятное, музыку, под приятные ощущения. Но это не будет настоящей любовью. Она будет воображаемая, и следствие будет разочарование. И где же вот один партнер, другой партнер, третий партнер, а где любовь-то? Где же тот единственный, мы говорим? Или единственная, моя вторая половина? Я не показывал вторую половину. Сейчас покажу. Вот здесь. Вот это я, а вот это моя вторая половина. Очень удобно сейчас мне будет, смотрите. Смотрите, как удобно. Вот она для меня просто предназначена. О! О, вот то, что я хотел, смотрите. О, моя вторая половина. Понимаете, нет, что люди ищут? Удобство ищут. Но это не так происходит. Что написано в Ведах? Семейная жизнь описывается как ашрам. Место для очищения. Почему сейчас в Европе, я просто был недавно в Европе, все большую силу и моду набирают однополые браки? Я это тоже исследовал по-своему. Что за причина? Откуда это все? Оказывается, в однополых браках не бывает конфликтов практически. Не бывает детей, нет ответственности никакой. С точки зрения наслаждения чувств и ума, это лучше. Но с точки зрения разума, в этом нет никакого будущего. Это конец света, конец цивилизации. Там нет ни хорошего потомства, ни традиций, ни мам, ни пап, там нет ничего. И люди это принимают, потому что это с точки зрения наслаждения чувств выше, это любовь. абсолютно свободные. Там нечем конфликтовать. Однополые прекрасно друг друга понимают. Там любовь глубже они испытывают, чувственную. А почему же природа устроена так, что именно мужчина и женщина должны любить друг друга, воспитывать детей, заниматься деятельностью, поддерживать семью? Так трудно, да, но кто-то не очищается. Вот так человек очищается. Однажды в Алма-Ате мне позвонили с радио. Радиоведущая попросила, можете прямо сейчас приехать на студию? У нас тут прямой эфир, интересная тема. Я говорю, что за тема? Ну, приедьте, расскажу. Ну, я выехал, попался на эту тему. Тема была аборты. Я уже сел, делал наушники, включили все, и аборты. Это с моими принципами жизни, знаете, с моими убеждениями. Меня туда на радио вот эту тему обсуждать. У меня бескомпромиссные на этот счет представления. Ну, я сделал вступительное слово, что это такое на самом деле. Я рассказал, это убийство собственных детей в утробе матери, и развил немножко эту мрачную тему. И звонки были потом 1:20 примерно. Меня стирали в порошок все женщины города практически. Ну, кто звонил? Это были женские голоса, один только мужчина позвонил. Женщины разных возрастов. И все говорили, как он может такое говорить? Сейчас кризис, такие экономические обстоятельства. Как можно рожать детей такое количество? Как же обойтись без абортов? Это невозможно. Это невозможно. Женщина, она станет рабыней просто, ситуация любая. И они стали говорить, и все это одно и то же, прямо в эфир. Ну, я, конечно, говорил то же самое, факты, но что я мог сделать с экономикой и с этими аргументами? Потом позвонила еще одна женщина, спросила, а давайте вот его спросим самого. У него семья есть? Есть. Сколько детей? Один, дочь. А вот как они вот с женой это решают вопрос? Ну, как вы все скажете? Без абортов. Я говорю, а у нас целибат. Ну, то есть, обет безбрачия дали. Мы не вступаем в сексуальную связь, если не хотим детей. Кто пригласил его на радио вообще? Зачем? У меня нет таких людей. Он фанатик просто. И на меня шквал негодования, но ведущая на меня смотрела со страданием. Она сама не ждала такого поворота, у меня даже приоткрылась рот, она паузу такую выдержала. И на меня посмотрела со страданием. Она потом меня провожала на машину под руку прям. Я говорю, это правда. Я говорю, что? Ну, то, что у вас талибат, жена, говорю, да, правда. Такой молодой тогда. То есть живой труп просто. Ну, то есть никто это не принял, еще больше разозлило людей таким образом. И все были против. То есть меня просто взяли, размазали по стенке. А я стал уже молиться. Ну что, я не знаю, что делать. Но все равно же я прав, я знаю, что я прав. Но я не знаю, ну как это, пугаться, что ли? Как доказывать все это? Как? И тут случилось что-то необычное. Звонит женщина, это был последний звонок. И говорит, у меня одна дочь... Муж сразу ушел, как только еще до рождения, и не видели его, отца моей дочери. И надо было вообще сделать бы аборт, потому что это была очень трудная жизнь. Сама поддерживала семью, я работала, я то. Она стала так говорить, с таким чувством пережитым, знаете, ну с болью. На самом деле трудно очень было женщине. И ведущая, вот которая стала мне сострадать, спрашивает, а вы любите свою дочь? Она говорит, очень. А вы не жалеете, что мы сделали аборт? Нет, не жалею. Я снимаю перед вами шляпу, сказал ведущий. И все звонки обрубились. Все стало ясно. Вот это любовь. Вот это что-то выше, просто чувственное наслаждение. Вот такая такой случай был в Алма-Ате. И ни одного звонка, никто больше не рискнул позвонить после этого. Вдруг пришла осознанность. О чем вообще идет речь? Интересно, что факты нужно называть своими именами, верно же? А как сейчас женщины делают аборт? При помощи определенной терминологии это происходит. Не удивляйтесь. Нужно подобрать необходимые слова, и человек легко это сделает. Прежде всего, нужно убедиться, что там нет души, это не живое существо, нужно обмануть человека. И второе, вам не скажут, беспокойтесь, мы убьем вашего ребенка. Такую фразу не произнесут, скажут по-другому. Ткань будет удалена. Просто ткань. Ничего. Термин, подходящий термин. И человек это делает. Но факт в другом – это убийство собственного ребенка. Так говорят древние книги. Ответственность точно такая же. Поэтому в уме происходят такие вот, видите, принятие, отвержение. И когда он что-то принимает, он это прекрасно обосновывает. И когда отвергает, тоже прекрасно обосновывает. Поэтому люди часто себе противоречат. Один мальчик умер в лесу. Красивый мальчик. И он не появлялся. Родители пошли искать, они знали, что он ушел в лес и вернулся. Уже долго его нет. Пойдемте хотя бы найдем тело, да, совершим погребальные обряды. Они пошли в лес искать тело ребенка. И сначала встретили шакала, который сказал, да, он там, в лесу, пойдите, похороните его. Они пошли дальше и встретили грифа, который питается падалью. Он сказал, его там нет, шакал обманул вас, возвращайтесь домой. Почему? Один сказал одно, другое, другое. Почему? Потому что один ест ночью, а другой ест днем. У них разная философия. Шакал сказал, похороните, спрячьте его под землю. Ночью я приду, отрою и съем. А гриф сказал, не ходите, там никого нет. Вы уйдете, я прилечу и съем его. Я ем днем, а он ночью. Отсюда у них разная философия и разные обоснования. Это платформа ума. Почему тогда теперь люди спорят и не понимают друг друга? На платформе ума. Особенно муж и жена, кто в доме хозяин. Я сказал так, а я сказал так, а я сказал так, а я сказал так. Кто прав, кто прав? Никто не прав. Но у него ума нет правды. Она относительна, она не постоянно изменчива. Но у ума не бывает брака. Это тоже временное понятие. Но у ума не бывает принципов, принципиального общества. Оно становится беспринципным. Ум – это мошенник, если он не под контролем, говорится в Бхагавад-гите. Но если под контролем, он лучший друг, а не под контролем величайший враг. Он все разрушит. Просто потому, что у меня мнение такое, которое меняется постоянно. Ум – это диктатор. Ум считает, что он лучше всех. Если нас кто-то обижает, что мы с ним в уме делаем, с этим человеком? Несколько раз его разбираем на счастье, снова собираем, чтобы снова разобрать. Ум еще долго будем заниматься, видите, вот это ум, вот так он действует. И обиды все кроются в уме, и вот эта способность, неспособность прощать, помнить плохие вещи, и негатив, накапливать малейшие ссоры, и все негативное всплывает, это все проделки ума, он не под контролем. Веды говорят, его нужно держать в чистоте и контроле, позитивным и управляемым сверху. Чистым, то есть. Он должен стать как огонь, если вы бросаете в огонь мусор, он сжигает мусор, остается чистым. Все. Вот это называется самосветящийся ум. Под влиянием разума. Итак, на уровне разума мы имеем любовь, ну, в нашем как бы опыте, в нашем опыте, это любовь родительская чаще всего. Под формой разума. Она чиста. Чиста от вожделения. Если супружеская любовь не чиста от вожделения, должна еще очиститься в процессе, то любовь на уровне разума, родительская, она чиста от вожделения. Родители не испытывают вожделения к детям. Вот этого грубого сексуального желания. Ну, вы понимаете пример, да, позитивный? Верно? Всякое бывает в жизни, но я хочу сказать какие-то позитивные вещи. Разумные вещи. То есть мать любит сына, сын мать – это самая чистая любовь считается в мире. То есть святая любовь, еще так называют, родительская любовь. Даже если ребенок не отвечает любовью, они все равно продолжают любить его. Все равно. Вот на уровне ума это практически невозможно. На уровне разума это возможно. Но вопрос, почему? Это что, животный инстинкт? Нет. Есть наука, есть закон. Поскольку мать служит этому ребенку, вот так развивается эта чистая любовь. Через служение. Если мать не воспитала ребенка, она не будет испытывать к нему такие глубокие материнские чувства. Но если она, собственно, кровью воспитала его, ночами не спала, она отдала ему практически жизнь, она будет очень любить его. Поэтому и супружеская любовь очищается в служении. Не в желании господствовать, доминировать и в ссорах, а именно в служении. Каждый исполняет свои обязанности в служении семье друг другу для Бога. Для Бога это возможно. Для друг друга это невозможно. Эго не позволит. А я что, нанялась ему что ли, скажет жена? Стирать носки, пусть сам стирает носки. А ему нанялась, что каждый день готовить? Пусть в ресторан ловит, деньги же есть, пусть ест там. То есть просто мы не склонны служить друг другу вот так вот. С чего радует вообще? Ну, конечно, если ты слушаешь, я могу ответить. Ты мне, я тебе. Должно быть справедливость, равновесие, да? Заработал, получил. Сколько выработал, столько и заплатили. А вот так вот бескорыстно мать может. Супруги не могут. Если нет высшей цели. При этом мужчина и женщина, они имеют разную природу служения. У них разные роли предоставила природа. Сейчас эмансипация, это все смешивается сильно. Сейчас мужчины слабеют, становятся в женскую позицию. Женщины сильнее, становятся в мужскую позицию. Это неблагоприятное обстоятельство для отношений. Это не путь к любви, к сожалению. Это путь для достижения результата материального. Возможно, для зарабатывания денег, возможно, для каких-то еще материальных требований, но не для любви. Для любви другие обстоятельства важны. Нужно уважать природу друг друга, какая она есть, мужская и женская. Не враждовать, не соперничать, не завидовать друг другу, а служить, потому что это дополняющие факторы, которые могут привести нас к совершенству. Мужчина и женщина, как дополняющие факторы, могут стать совершенными. Либо загубить жизнь друг друга. Так и написано. 50% на 50% шансов человека, женатого. Либо ему конец будет, либо он возвысится. Либо пан, либо пропал. Вот это женатый человек, мужчина. Если жена придет не согласно помогать его цели, брак будет обречен. Женщина сильнее мужчины, на самом деле. Мужчина сильнее только физически в принятии решений. Но внутренняя женщина во много раз превосходит мужчину. Они выглядят как слабый пол, это ловушка. Это ловушка для ума мужчины. На самом деле женщина во много раз сильнее и влиятельнее, чем любой мужчина. Об этом мы будем говорить завтра, об этой мужской женской психологии. Сегодня мы закончим эту схему. Здесь располагается я. Если разум, он принимает решение в соответствии с целью, что благоприятно, что приносит благо и что не приносит благо, принимает решение в соответствии с этим, с этими установками. Хорошо, приведу пример, как они взаимодействуют, еще раз, простой пример, бытовой. Жаркая погода, вы на улице, очень жарко. И вдруг вы бросаете взгляд, глаз видит, вот он, мороженое на углу, ваше любимое эскимо, прохладное мороженое. Мгновенная информация в ум, ум сигналит, мороженое, давай нет, штук 8 порций съедим. Очень жарко, горю просто, штук 8 берем. И у нас есть такая реакция. И разум, поскольку отстранен от чувств, он не возбужден, он холодный остается. 8 порций, говорит, ты что, с ума сошел? У тебя же простуда может быть, зубы потрескают, ты желудок испортишь, и он говорит о последствиях. Стоп, 2 порции достаточно, командует. Он говорит, ну хорошо. Если разум сильнее, то так и будет. Если ум сильнее, будет по-другому. Ты что, с ума сошел? 8 порций. Ты сам с ума сошел. Тебя никто не спрашивает, без тебя все знают. Так вам дети отвечают, верно? И вы иногда не знаете, как поступить, потому что они не воспринимают ваш разум, ваш опыт, здравый смысл. Их ум и чувства сильны. А кто же сделал такими сильными? Ваше воспитание. А вы потом не сможете управлять ребенком. Его нужно обучать подчиняться разуму. С 5 лет уже ребенка обучают подчиняться разуму. Развивать собственный разум, думать о последствиях. Итак, если ум сильнее, он отвергает разум, и ситуация опасна. Если разум сильнее, все будет правильным образом. То есть разум все это понимает как бы с другой платформы. Вы как бы над лабиринтом находитесь и понимаете, где выход, где вход, и все видите. А ум в лабиринте с чувствами. Его нельзя спрашивать об этих вещах, он не знает. Ну спросите у своего собственного ума, кто ты? Он не знает. Он понятия не имеет об этом. Он начнет что-то придумывать. Он начнет называть профессию, или имя, или пол, или возраст, или национальность. А вы продолжаете, а кто же ты? Твоя национальность, это твой пол, это твое тело, это то. А ты кто? Он не знает. Он будет просто раздражаться в конце концов. Скажет, не задавай глупых вопросов. Так мы говорим детям, когда они говорят, кто же я? Зачем им смысл жизни? И мы говорим, не говори глупости. Все, раздражение приходит. Потому что ум не имеет ответа на этот счет. Ответ глубже. Когда мы идем путем блага, путем добродетели, путем разума, путем вот этой святости, как бы бескорыстия, вот тут начинаем постигать себя, счастье изнутри. Ну, давайте приведем пример. Ну, эксперимент. Вот даже прямо сейчас. Подарите соседу что-то с чувством, бескорыстно. Ну, что-то незначительное. Ну, что у вас там есть? Есть что-то подарить? Ну-ка, посмотрите. Да хоть 10 рублей доставите, конфетку какую-нибудь. Но с чувством, бескорыстно, ничего за не ждайте. Даже не посмотрите в глаза, просто вот с чувством, вот это для тебя и все. Смотрите, как вам нравится это, ну, улыбаться начали, смотрите. Все, как дети стали, боже мой, станьте как дети, говорят. А? Все в зале сразу изменилось. А? Маленькая вещь, как все меняется, а? Глобальным образом. А теперь скажите Свету, я пошутил, дай обратно. Ну все испортили, все испортили, все, все. Вот было так хорошо начиналось, все испортили, видите. То есть это благо, это принцип отдачи бескорыстной любви, он строит отношения, появляется любовь и доверие в любом обществе. Зато врага может сделать друга. Это закон. Закон, если это делать на самом деле. Ну как дети учат, скажи «здравствуйте». Он не знает зачем, но говорит, поскольку родители требуют. Говорит, «здравствуйте», вид, реакция-то хорошая, тоже «здравствуйте». И все, улыбаются люди, знакомятся за руку. Все хорошо, прекрасно складывается все. То есть, следуя каким-то правилам и законам, мы можем наблюдать удивительные вещи. Как в картине. Если мы все эти законы соблюдаем, в конце очень красиво получается, смотрите. Все радуются, все влюбляются в картину. Кто это сделал? Вот она, любовь, основанная на этих законах разума. Итак, великие святые сказали для нас одну вещь. Хотите развивать любовь? Есть 6 принципов додати для этого, чтобы развивалась любовь в семье, в обществе, где угодно. 6 принципов – это 3 пары. Несложно запомнить. 3 пары. Первая пара – давать дары, принимать дары. Конечно, чувство важно. Не сам дар как таковой, насколько он дорогой, а с каким чувством мы это делаем. Вторая пара обмена – угощать чистой, освященной пищей, приготовленной с любовью, и принимать в ответ эту пищу. Есть. Если кто-то с любовью предлагает пищу, вы должны попробовать. Но она должна быть освящена обязательно. Это обмен любовью. Это семейный принцип. И третья пара очень важная, самая важная. Раскрывать сокровенные мысли сердца и выслушивать с доверием. Это очень важно. Вот это уже проявление глубоких отношений. Когда можем общаться на этом уровне. То есть, к сожалению, когда любовь находится на уровне ума, супруги не могут добраться до интеллекта друг друга и разума, потому что секс отталкивает от разума их на уровне чувств постоянно, отбрасывает. Они так и не общаются глубоко. И через 20 лет они могут сказать друг другу, ты мою жизнь угробил или угробила. Я ошибся. Через 15-20 лет я могу понять, что я совершил ошибку, потому что я так и не знал этого человека. И остался непонятым. Почему? Виновата сексуальная энергия. Веды говорят, регулируйте секс, он не должен быть неконтролируемым в семье. Не просто когда хочется, вступаете в отношения. Нет, нужна разумная регуляция. Иначе человек теряет разум постепенно, рассудок. Люди не могут общаться на интеллектуальном уровне, сейчас все меньше и меньше, меньше. Кстати говоря, мой опыт такой же. Еще 20 лет назад в России любой мужчина, я с любым мужчиной мог поговорить на философские темы. Каждый понимал философию. Сейчас сложнее найти таких людей. Общество меняется. И я завтра расскажу, почему это происходит. Что происходит сейчас у нас в обществе среди мужчин и женщин, почему такой результат. Мы поговорим о природе мужчин и женщин завтра. Об этих таинствах. Здесь осталась еще одна вещь, не раскрытая. То, что мы называем сама любовь, это сверх-я. Это вполне конкретная энергия. То, что иногда религиозные люди называют Богом, это условное обозначение. Бог – это условное обозначение. Это практически ничего конкретного нам не несет, кроме того, что есть кто-то высший над всеми. Да, это сверх-я, с которым я имею отношение. Я и сверх-я, мы всегда вместе. Я не могу существовать без сверх-я. Также без солнца не может быть жизни. Есть поддерживающая сила. Поддерживающая родительская сила. Часто говорят, Бог – Отец. поддерживающая родительская сила. Дает нам все. Это отдельный разговор. Но если мы поговорим как психологи об этом, не как религиозные люди, то мы рассмотрим этот феномен внутри человека. С чего мы начинали? Моцарта спрашивает, как ты пишешь музыку? Говорит, я не пишу, я ее слышу. Я ее слышу. Когда я чувствую вдохновение, я слышу музыку и записываю ее очень быстро. Пушкин говорил то же самое. Стихи льются сами. Я просто беру перо, махиваю чернила, и в этот момент они просто появляются, теперь я их записываю. Что это за явление? Не знает ни одного человека современного. Но это факт. Каждый использует эту энергию сверхсознания, как некое откровение или вспоминание чего-то, чего вы раньше не знали. Вдруг раз и поднимаете. Это как вот вы спите, вдруг раз просыпаетесь и снова вспоминаете все, что было. А во сне раз и все забываете, что было. Но раз и вспоминаете. Как это все регулируется? Это не вы делаете, верно же? Это с вами происходит. Вы же различаете сон и реальность. А как вам удается это делать? А может вы сейчас спите? А на самом деле реальность во сне? Нет, вы явно понимаете, где что и что. Память, знание, забвение исходит от сверхсознания. Память, знание и забвение. Три фактора. Память, знание и забвение. Божественная энергия. Intelligence is God, так говорят на Востоке и Западе. То есть Бог — это есть разум человека. Разум. А сверхсознание — это то, что дает разум. То есть разум приходит свыше. А невежество снизу приходит. Теряет разум из-за влияния чувств чрезмерных. А восстанавливает разум, общается сверхя. Или медитация, йога. Возвышает ум вверх. Мысли. Возвышенное мышление. Это возвращает разум. Разум — это тонкая способность различать, что хорошо, что плохо. Например, вор. Воровать плохо, но он вор. У него другой будет разум, другой тип разума. Если честному человеку мы говорим, вообще не воруй, будь осторожен, попадешь в тюрьму. То вору нужно сказать по-другому. Он не послушает, нужно сказать по-другому. Не воруй хотя бы у бедных людей, воруй у богатых. Видите? Сверхсознание по-разному дает совесть. Это совесть. Разный порог совести установлен. Это все сверхсознание. У каждого есть свои как бы, точки отсчета, нравственности, морали. Но если вы начинаете различать одно, постепенно начинаете различать другое. Как вы подходите к объекту ближе, начинаете видеть лучше, лучше, тоньше, тоньше, тоньше. И когда чувства ума и разума очищаются, начинаете видеть прошлое, настоящее, будущее. Это как в реке. Если мутная вода, мы же не видим дно. Вода чистая, все видно. Если чувства чисты, ум чист и разум чист, ведь и прошлое, настоящее, это не трудно, и будущее. И сверх-я, если здесь я, это энергия сад, чит, ананда, наши сокровенные с вами желания жить вечно, жить в знании и в блаженстве. Сад-чит-ананда — это характеристика Духа. Вечное знание, блаженство. Для души не существует рождения и смерти. Так написано. Душа — частичка Духа, частичка Бога. Ее природа — любовь. Вот почему ищем. Мы себя потеряли. Мы забыли про душу. Ну, конечно, мы жили в атеистическом обществе, можно всякое придумать, конечно же. На самом деле, это не совсем так, что мы жили в атеистическом. Мы жили в верующем, но скрытом верующем обществе. Я общался со старыми коммунистами, они все верили в Бога. Практически все. В тайне. Они мне рассказывали. Вот уже в перестройке они говорили об этом, что в те времена они не могли это открыто показывать, но они, даже моя семья, никогда мне мать и отец не говорили о Боге. Я никогда этого, я вырос атеистом. Я и сейчас не религиозный человек, меня интересует наука. Бог меня интересует сердце, но не как религия. Религия я сейчас не доверяю. Я доверяю Богу в сердце. Для этого существует наука. И даже в моей семье о Боге не говорили. Когда я сказал матери об этом, что мне никогда о Боге не говорили, у нас была атеистическая семья, говорит, нет, мы верили в Бога все, отец и я, и бабушки твои. Но в то время мы не могли об этом говорить, потому что школа и работа запрещали об этом говорить. Мы это отвергали внешне. Но внутренне, я говорю, часто молилась Богу. А я об этом даже не знал. То есть у каждого человека есть спонтанное влечение к Богу, особенно когда ему трудно. Ну, помните фильм «Они сражались за Родину»? Этот коммунист, помните? Бондарчук играет. Бомбежка, ад этот показали страшный, он там начинает молиться, а? Заканчивается этот ад, он говорит, что же я такое, Боже мой, сделал-то? Вроде как партийный человек, хорошо, никто не видел. Помните, это спонтанно, спонтанно, в трудностях это естественно происходит. Потому что есть сверхдуша в сердце. В своей книге «Карма» я пишу одну историю, которую услышал от моего друга. Он офицер. Офицер. И он где-то ехал в Подмосковье на машине в своей какой-то духовной одежде. Он еще и духовной практикой занимается. И вышел в киоск взять воды. А напротив монастырек небольшой. И там старец сидит с четками в рясе. И увидел его. И сказал, эй, ну-ка иди сюда. Ты кто? Ну, по одежде. Кто ж такой? А тот сказал, а я военный офицер. А тот в рясе говорит, а я тоже офицер. И рыбак рыбака. И вот они, говорит, 2-3 часа они сидели, душа в душу разговаривали. Два офицера в духовных одеждах. И он ему рассказывал про свое учение философии, про христианское учение. В конце концов, мой друг спрашивает, погодите, вы были военным в годы войны, так? Но вы же были партийным человеком, как же вы стали монахом? Он возглавляет целый монастырь. Как же вы стали таким человеком? Как это случилось с вами? Расскажите. Он говорит, да, я стал верующим на войне именно. У меня партбилет, у меня погоны, я был офицером. И на фронте у нас была одна операция, он сказал. А на операции мы стягивали силы на плацдарм, чтобы идти в атаку. Это была секретная операция. Самое опасное в этом было то, что фашисты могли ее рассекретить. Это было самое опасное, что они не строили ни укреплений, ничего. Просто стягивали силы, чтобы бросить сделать бросок. Если рассекретят, то могут накрыть. Это очень опасно. Поэтому это было совершенно секретно. Но нас рассекретили. Никто не знает, как произошло. Мы собрали все силы в этом плацдарме. И потом видим ковровое покрытие бомбардировщиков называется, знаете, вот сплошное. Вот на этот квадрат весь перемешивают с землей бомбы. Их рассекретили, уничтожают. Остались, говорит, и секунды, минуты, и я понимаю, как офицер, что мы уже поздно, ничего не сможем сделать. Паника. Люди не обращали внимания друг на друга, они знали, куда спрятаться, как спасать свою жизнь. И началось. Это двое, эти разрывы, все, смерть пошла. Все, мы поняли, что все обречены. И тут я становлюсь на коленях, я не знаю, что делаю. И начинаю обращаться к Богу. Спаси мою жизнь. Я, говорит, не знал ни одной молитвы, но бабушка молилась, я помню, молилась каждый день. Я подражаю, встал на колени, обратился куда-то вверх и стал говорить, спаси мою жизнь. А потом подумал, знаете, о чем подумал, думает человек? Каждый. У меня есть целая книга, мы собрали такие истории. Каждый думает, а потом о том же. А что мне пообещать-то ему? Я прошу. Но что пообещать? И все говорят одно и то же. Если я выживу, я тебе эту жизнь посвящу, потом отдам. Он так и сказал. И когда он это так сказал, стало тихо. Тихо. Он открывает глаза, самолеты в воздухе, бомбы, как снежинки падают, он видит все. Вот бомба входит в землю, как в масло. Вот взрыв, недалеко от него. Все осколки, всю эту землю, он все видит. Это не что-то новое. Многие солдаты говорили, что во время войны, когда в них стреляли вот так вот, они видели, как пуля выходит из ствола и приближается к ним. То есть ум ускоряется. Перед вот такой критической ситуацией ум сильно ускоряется. И такие феномены не редкость. Но они не могли, конечно же, ничего сделать. Они просто ждали, когда пуля попадет в них. Но он мог двигаться в этом состоянии. И несколько осколков пропустил между рук, и над головой, не царапины, но его бросило в сторону и контузило. Он лежал целый, после этого собирали все, что осталось, какие-то санитары. Увидели его, удивились, он целый, контуженный, на носилке, самолет, госпиталь. Выжил один человек, несколько всего выжило. Я, говорит, летел в самолете и думал, мой атеистический ум побеждал. Ну, в самом деле, Бог, что ли? Ну, у человека же есть какие-то скрытые силы неизвестные, возможно. Вот у меня какие-то силы пробудились скрытые. Почему Бог? И что, говорит, ты думаешь? Нас сбила зенитная батарея с земли в самолет. Прямое попадание. И я в воздухе. И тут я уже по-настоящему говорю, все, на это не сомневаюсь, если сейчас спасешь мою жизнь, я тебе эту жизнь без остатка посвящу. И там было поле, на этом поле было два стога сена, в один стог сена упал, говорит, я. И все, я дал себе обет, закончится война, я оставляю все, и богостырь. Я, говорит, так и сделал. Это была его история. То есть я что хочу сказать, что сверхдуша всегда присутствует в сердце. Любого человека, атеиста, не атеиста, это закон. Это сверхъянзы, вселенское сознание, так же можно назвать. Которое поддерживает в единстве всю вселенную, эти единые законы существуют, где каждый атом на своем месте. Любой астролог с каждым, как мы зависим от влияния звезд, как это связано. Мы многого не знаем, как устроен этот мир, потому что есть сверхсознание, выше нашего понимания существует что-то. Я был на Сахалине, на севере, там растет кедровый сланник. Не кедр, а сланник кедровый, стелится по земле, и там шишки чуть меньше, очень вкусные тоже. Их тоже собирают. Я пришел из леса, у меня один старик спросил, там много шишек в этом году? Я говорю, шишек море просто. Он говорит, значит, будет много рыбы красной. Я до сих пор думаю, как связаны эти шишки с рыбой с красной. Но примета есть такая, это связано. Если вы выходите из дома, и кто-то идет с пустым ведром, бесполезно вы идете. Возвращайтесь домой обратно. Если вот с полным ведром, вам, скорее всего, повезет. Люди знают, что есть такие приметы, но есть много тонких вещей, которых мы не можем догадаться. И видите теперь знаменовения. Это могут быть люди с очень тонким, острым разумом. Они могут поставить вас и сказать, что будет с вами через 2, 3, 5 лет. Они даже не к вам обращаются, а к сверхдуше обращаются. Обычно читают какую-то молитву. И видят. И просто видят события и говорят, вот так и так будет. Да? Есть такие люди в Екатеринбурге? Я думаю, когда вы к ним ходите, да? Когда что-то вот нужно узнать, вы пойдете к таким людям. Они везде, в каждом городе есть. Но, как правило, эти люди не едят ни мяса, они не принимают интоксикации, они глубоко верующие, они признают существование Бога в сердце каждого живого существа. И они обретают эту ситху. Но я вам скажу сейчас более важную вещь. Как обрести такую ситху? Никаких упражнений не нужно делать. Только одну вещь запомните. Как только мы с вами избавимся от одной вещи, от зависти, обретем ситху. Вот и все. Вот и все. Скажите, да, легко сказать. Легко сказать. Но очень трудно сделать. Об этом завтра. Завтра мы поговорим, что такое мужчина и женщина, как образуется семья, какие есть уровни любви, отношений. Вы увидите себя на этих всех уровнях и схемах. Завтра будет более практическое объяснение этой философии. Сегодня мы в общих чертах рассмотрели структуру человека. Завтра будет конкретно мужчина и женщина. С этим вы уже знакомы. Завтра будут подробности. Теперь время нужно встать на вопрос.
А что сюда передавать записки?
Так, пожалуйста, могут быть записки. Можно паузу сделать. Минуту, полминуты. Чтобы сосредоточиться на вопросах. И я предлагаю быть активными. Не стесняться, если есть вопросы, задавать их. Ваш вопрос? Если вы чувствуете, что в семье неудача, да? Полная неудача, вы уже смотрите. Конечно, нужно сделать все возможное, чтобы сохранить семью, исправить это положение. Мы для этого проводим все эти лекции просветительские, чтобы можно было поправить ситуацию. Во многих семьях можно поправить ситуацию. Но если на самом деле невозможно, на самом деле, если самолет ваш в штопоре и обречен, нажимайте катапульту. Другого выхода нет. Если на самом деле так. Но сначала нужно сделать все возможное, чтобы сохранить семью.
А если семьи уже нет?
Уже нет. Да, вот это как раз пример чувств, пресыщенных чувств. Нет, сейчас важно сосредоточиться не на этих личных отношениях, а на воспитании ребенка. Это важнее всего. Да, пожалуйста. А, тут два одновременно. Сейчас, подождите. Как ребенка с 5 лет обучать разуму?
Да.
Это касается большей части мальчиков. Мальчиков. Девочек воспитывают совершенно по-другому. Это отдельный разговор. То есть девочка не воспитывается в очень строгих обстоятельствах. Мальчиков муштруют, это нормально, девочек нет. Девочка контролируется любовью исключительно. Завтра поймете, почему так устроено, это психология. Женщина, то есть, или девочка, она на всех этапах жизни должна быть под защитой любви. В детстве отец, в юности муж, в молодости, в старости дети ее защищают. Она счастлива. То мальчик до 5 лет, его разум не проявлен еще. Он живет как царь, поэтому исполняются все его желания в основном. Строго не наказывают. Но с 5-летнего возраста его разум начинает пробуждаться. Он способен уже понимать, что хорошо, что плохо, необходимо воспитание. Причем мужское воспитание вступает в силу. Не материнское, а мужское. А мать поддерживает этот разум, уважение к разуму, уважение к отцу. Так они вместе воспитывают мальчика. До 5 лет слишком строгие правила не применяются к ребенку. Это травма. Он не понимает, за что наказывают еще в этом возрасте. С 5 уже начинает понимать некоторые вещи. Мы говорим не насилие, а насилие означает, что человека используют, не давая ему знания в обмен. Не давая ему знания в обмен. Это насилие, это эксплуатация. Но когда воспитываете ребенка, прилагаете какие-то усилия и вкладываете знания, это воспитание называется. Это не насилие. Это приносит ему благо, и благодарный он будет, когда вырастет, скажет спасибо, что так воспитывали меня строго.
Что такое чистый ум? Какие действия к очищению ума предпринимаются?
Что такое чистый ум? Это хороший вопрос. Чистый ум, другой синоним, позитивный ум. Позитивный ум. Есть такой анекдот. Человек пошел в поле по большому делу. Ну и успешно справился. И посмотрел, что получилось. Ничего хорошего не получилось. Запах, цвет, ужасно все. И на лицо у него появилось отвращение. А испражнения сказали, а что так смотришь с отвращением? Еще вчера мы были свежей пищей, пообщались с тобой одну ночь, а что ты нас превратил? Это называется вот этот негативный ум. Мы слышим, что хорошо, что плохо, но мы выдаем что-то свое. Это негативный ум. Позитивный ум наоборот. Мы слышим даже плохие вещи, но пытаемся трансформировать. Есть один секрет, одно правило. Даже запишите это. Себя оценивайте по поступкам, других людей по мотивам. Так назовете позитивный ум. И обретете могущество, внутреннюю силу, позитивную силу. То есть можете лечить своей добротой даже. Взглядом, руками. То есть добро от вас пойдет. Не всегда видим? Да. Но нужно научиться понимать мотивы людей. Вот что важно. Научиться понимать. Вот это деятельность ума. Ум должен разбираться в этом хорошо. Знаете, плохих людей не бывает, верно же? Но они могут так выглядеть таковыми. Как, знаете, сменить парадигму? Есть один психолог, он написал этот пример. Едет мужчина в электричке, где-то за рубежом. И у него двое детей, двое мальчиков с ним. И он сидит безучастный совершенно. А дети там, что хотят, то и творят. То там кому-то ногой пнут, то там... В общем, беспокойство в вагоне от двух этих детей. Весь вагон раздражается. В конце концов, говорю, куда вы смотрите, это ваши дети или не ваши дети? Возьмите как-то, посадите, ну, воспитывайте их, в конце концов. Все в гневе. Но мужчина сказал, ну, простите, а мы сейчас идем с похорон их матери, моей жены. Они сами не понимают, что делают, и я не могу ничего делать. И все изменилось сразу же. Все стали с этим день по-доброму, и к мужчине, и как-то пообщались с ними, угостили чем-то, как-то успокоили. Все люди принимали участие. Это мотив. Есть поступок, есть мотив. Часто можно ошибиться, верно, в этом? Часто это является причиной наших ссор, разногласий, когда мы не понимаем мотивы, причины. Вот тут нужно отличить настоящее добро и зло таким путем, по мотиву. Но себя оцени по поступкам, не по мотивам. Мы же наоборот делаем себя по мотивам, оправдываем всегда, другие по поступкам. Это негативное восприятие жизни.
Как измениться девушке, чтобы устроить личную жизнь?
Как измениться? Угу. То есть жизнь не устраивается, и нужно измениться. Это завтрашняя тема, ну хорошо. Философских вопросов никто не задает, поэтому поговорим о жизни. Скажу кое-что. Или не говорить. Это вообще секретная информация, знаете, да? Но только для Екатеринбурга. Не распространяйте. Весь вопрос заключается в умонастроении. На что вы медитируете? На мужчину или на мужа? Это не одно и то же. Вот завтра это подробно объясню. То есть умонастроение управляет нашей жизнью. Если вы управляете умом, вы сможете управлять своей жизнью. Первое, что необходимо, создавать правильные идеалы на основе разума. Ну, то есть планировать свою жизнь можно только при помощи интеллектуального предвидения и фантазии. Фантазия не поможет. Интеллектуальный предвидение. Например, чтобы построить дом, нужно знать природу материалов. Что такое цемент, что такое песок, что такое дерево, что такое металл, стекло, верно же? И тогда, если вы знаете это хорошо, это разум, знаете вот эти вот свойства, вы можете строить проект и осуществить его. Ну, плюс финансовая сторона, сейчас мы не трогаем. Это планирует разум, возможности, природу, и проект выполним, пожалуйста, поэтапно. Но если мы фантазируем, нам больше нравится не бетон, скажем, а пенопласт на фундаменте. Как-то легче выглядит, понимаете? Если мы так вот чувственно подходим к этому, проект не осуществим таким путем. Итак, с какой стати люди решили, что они должны все быть богатыми? Мой вопрос. Кто им это внушил? Что если должна быть куча денег? Хорошо, представим, что у всех куча денег. Вот вы послушали лекцию, вот там на выходе каждому дадут по 10 миллионов долларов. У всех. Не только вам. Сегодня всем раздают. 13-й год же. Все уже по 10 миллионов получили, и вы последние остались. И завтра просыпаетесь, и все миллионеры вокруг, и вы миллионеры, дворник миллионер, и продавец в магазине миллионер, и таксисты миллионеры. Что мы будем делать с вами? Чем заниматься? Кто будет таксистами? Миллионеры. Кто будет продавать в магазинах? Миллионеры. Кто будет перенести дворы? Миллионеры. Что изменится? Ничто не изменится. У всех останется своя природа. А почему же мы хотим стать миллионерами? Это не полное желание, поймите правильно. Тут есть мотив, подоплека, не очень приятная. Мы хотим это для себя, но не для других. Вот на этой разнице, на этой выгоде мы и строим свою жизнь. Это серьезная проблема, серьезная скверна в уме. Понимаете, что я говорю? Понимаете? Где эти мотивы кроются? А все кажется нормально, честно, все же стремятся. Ну, все же честно. Нет, нет, умонастроение неправильное. Игроки азартные вместе собираются, вместе, одно общество. Но каждый думает о своей выгоде. Это не общество людей, это общество игроков. Вот что воспитывается. А нам нужен чистый ум, который желает блага каждому живому существу. Вот тут успех, вот это отношение, вот тут может быть любовь. Вы встретите на таком пути большую любовь. Разовьете себе эту способность. Она же там дремлет. Нам нужны условия, в которых она прекрасно развивается. Если вы, Христос говорит, семечко бросите на сухую почву, она же не вырастет. В тернии тоже заглушит. Но если хорошая почва, поливать, она вырастет. Почему нет? Конечно, вырасти. Еще как вырасти. Итак, это наука взаимоотношений, ее нужно изучать. Пожалуйста. Нет, скорее всего, ошибетесь. Возможно, повезет в чем-то. Нет, ситуация рискованная как раз. Для мужчины веды говорят все просто. Гораздо проще, чем для женщины. Прежде всего, первый момент. Мужчина должен знать высшую цель жизни. Это первый момент жизни. Нужно это усвоить твердо. Высшая цель жизни нужно знать. А потом... Найдите себе помощницу, и будет хороший брак. Для мужчины все очень просто. Для женщины это отдельный завтра разговор будет. Это не так коротко и не так просто выяснится. Совершенно точно. Для мужчины это прежде всего. Если нет цели, он теряет свободу в браке мужчины. Для мужчины это самое тяжелое – терять свободу. Его природа – свобода мужчины. Завтра объясню, почему так именно. А женщина зависима, счастлива. Счастлива, когда зависима. А мужчина счастлив, когда свободен. И вот когда он имеет высшую цель, он обретает свободу. Даже в браке.
Как добиться взаимопонимания на тонком уровне, если мужчина, муж, материальный и не воспринимает женщину всерьез? Имеется в виду изучение духовных практик и тому подобное.
Это нормально, что муж всерьез жену не воспринимает. Он так и должен ее видеть. Если он будет все всерьез воспринимать от нее, это очень трудно будет общаться. Женщина, когда говорит, к ней нужно относиться как к ребенку. Это завтрашняя тема, опять же. Поэтому муж, если слишком серьезно жену воспринимает, он под каблук попадет. А это очень плохо для мужчины. Это самое худшее для него. Поэтому в чем-то он должен быть не очень серьезным, когда слушает ее. Но в чем-то серьезен завтрашняя тема. Не напрягайтесь, не беспокойтесь. Просто пока послушали достаточно, не беспокойтесь. Постепенно. Это как происходит? Мы с вами привыкли получать быстрый результат. Мы считаем, что мы уже образованные, взрослые люди, нам нужно что-то раз и решение принять. Нет, подождите. Вот это сейчас будет как отпечаток в вашем уме. Самскара называется. Не беспокойтесь, это проявится постепенно. Это же сейчас для судру не важно, это проявится потом, когда нужно будет. Послушали и забудьте. Завтра будет другая тема. Потом это проявится, не беспокойтесь. Потом у вас книги появятся интересные, вы это усвоите все глубоко. Я же говорю, это не будет просто обычная лекция академическая. Мы должны получить впечатление, не просто информацию. Я пытался это передать. Как помочь разуму? Очень хороший вопрос. Победить ум. Кто контролирует чувства? Ум. Кто контролирует ум? Разум. Кто контролирует разум? А кто это такой? Поскольку я не знаю, мне нужно понять себя в форме правил и предписаний. Я — это порядочный человек, честный, не так ли, добрый, нахожусь в знании, я изучаю философию и так далее. Вот это я. То есть мне нужно понять себя через правила и предписания. Библия это дает так: не убивай, не прелюбодействуй, не кради, не лги, Бог один, суббота соблюдай и все 10 заповедей. Вот это я. который все это делает. Поэтому мы принимаем правила предписания. Вместо того, что мы еще не знаем себя, мы принимаем правила предписания. Это контролирует разум, а разум контролирует ум, ум чувства. И идя таким путем, мы сможем осознать себя уже. Оказывается, я просто любовь. Теперь понятно, почему. Не убивай, не шлюбодействуй, не обманывай. Потому что если любишь, ты этого не делаешь. Вот когда оно пробуждается, это естественно происходит. А если не пробудилось, то есть правило предписания для меня, для моего «я». Самого себя в рамки, вы говорите, рамки разума, или еще говорят, рамки священных писаний, более конкретно, священных книг, заповеди, не просто какие-то придуманные правила, не помогут, именно заповеди. Вот чувство, что-то хочется, но есть разум, который говорит, нельзя. Да? Вот так всегда должно быть. Нет, нет, подождите. Вот я в одной деревне в гостях был. Ну вот мы живем в городе, если мы что-то хотим, мы идем в супермаркет, там есть все, правда же? Все, что хотите, сразу платите, тоже получаете. А там у них деревня глухая, рынка такого нет, магазина близко нет, у них огород, там они вот сажают, что-то выращивают. И мы про семечки заговорили. Она говорит, да, а она сама сказала, мы захотели семечек в этом году. И что же? Пошли в супермаркет? Нет, посадили подсолнухи. Теперь ждем, скоро вырастут. Вот как это происходит. То есть мы должны получить это должным путем, должным образом, то, что мы хотим получить. Например, сексуальное желание, настоятельное, это требует чувства. Но как это нужно получить? В браке. Для зачатия хорошего потомства. Это завтрашний разговор. Как было хорошее потомство должно быть. И почему незаконный секс так опасен. Это не ложь, это истина. Я завтра докажу это. Мы объясним завтра. Почему это так важно, соблюдать эти принципы. Я скажу так. Сейчас в России дефицит гениев. Капица говорит. Люди становятся бездарными на глазах. Где взять гениев? Знаете что? Какие планы правительства? Не слышали еще? Чипы. Это не тот путь. Очень опасно. Нужно родить этих гениев. А как это сделать, никто не знает. Вот в чем проблема. Поэтому чипы придумывают. Вот она проблема. Стоит сейчас очень остро стоит проблема. Либо мы становимся киборгами скоро очень все, либо мы научимся жить по-человечески. Понимаете, у нас просто выхода нет, как принять эту науку и пользоваться ей. В браке должны быть очень хорошие дети в каждой семье. Таков наш план на 2013 год. Иначе будет конец света. Вы же знаете. Какое знание обязательно для человека, чтобы он получил в жизни? Две вещи. Он должен получить профессиональное знание и самоосознание, понимать себя. Две вещи. Он должен понять свою природу материальную, как профессиональную, и так же, как мужчины и женщины. И плюс ко всему, должен понять свою духовную тождественность. Два момента. Две природы существуют. Духовная и материальная. И то, и другое он должен знать. Это и есть наука главная. Остальное к ней дополнение. Пожалуйста.
То есть, если я живу с женой, у нас вчера все хорошо, но сексом мы не можем заниматься?
Хорошо, хорошо. Есть об этом тоже информация.
Она страстная, требует.
Да, да. Это желание может быть очень сильным в какой-то период времени, но очень сильным может быть. Поэтому брак, он необходим человеку, чтобы отрегулировать это сексуальное желание, должно быть в гармонии, в семье. Не просто беспорядочно где-то, а в семье. Но Чрезмерный секс, завтрашняя тема опять же. Чрезмерный секс, он вреден для мужчины. Для мужчины особенно он опасен. Потому что мужчина утрачивает разум. Завтра объясню как. Механику всю. Поэтому сексуальная жизнь между супругами регулируется в древних книгах раз в месяц. Это я просто говорю, что там написано, вы уж сами решаете. Мы живем еще в других обстоятельствах, но раз в месяц. Остальное, вся эта энергия идет на трансформацию в новый, более высокий уровень. Есть разные пути самосознания, есть карма-йога, гьяна-йога, тхьяна-йога и бхакти-йога, четыре генеральных пути. Вы можете выбрать согласно своему как бы, положению или желанию, или уровню. Я всем рекомендую бхакти-йогу, наиболее естественный процесс. Это будет третий день объясняться. На третий день мы поговорим также о путях возвышения сознания. Это для семейных людей крайне важно, потому что нам придется воспитывать детей и создавать традиции заново. Это хороший вопрос и научный вопрос. Почему в мире много агрессии и раздражения? Я видел один эксперимент в записи с шимпанзе. В пустой комнате была тумба белая. И на тумбе лежал апельсин под напряжением тока, довольно сильным. Это все. И запускали обезьяну. Закрывали дверь, камеры включались. Немножко такой негуманный эксперимент. Потому что животное, оно сразу пытается взять апельсин. Это для нее лакомство. Она берет его рукой и получает удар, шок электрический. Но она не останавливается. Она пытается взять другой рукой, получает удар. Начинает кричать, раздражаться, бегать вокруг, прыгать четырьмя ногами. И эта агрессия растет, раздражение с каждым ее, попыткой взять апельсин неудачный. Что происходит с этим сознанием? Хочу, но не получаю. Хочу, но не получаю. Но я же хочу, но я не получаю. Но я же хочу. Через три дня эксперимента, по два часа или полтора, у обезьяны диагноз шизофрения. Это написано в древних ведах. Из неудовлетворенного вожделения возникает гнев и раздражение. Вот почему люди раздражены. Реклама кругом. Так много всего я могу получить, но не получаю. Так много чего хочу, но не получаю. Люди очень требовательны друг к другу, поэтому ссорятся, раздражаются. Хочу, не получаю, хочу, не получаю, хочу, не получаю. Но я же хочу, не получаю, хочу, не получаю. Все, мы не можем жить в мире. Эта наука, о которой мы сейчас говорим, раньше передавалась царям. Потому что их долг был регулировать вожделение в обществе. Это мир называется. Ведь не потому война, что есть Белый дом и Кремль, говорит Владимир Мудрец, а потому что есть вожделение. Вот в чем проблема в мире. Оно источник этого раздражения, этого гнева, этой жестокости. Когда чувства не удовлетворены, люди раздражаются, гневаются, ссорятся. Поэтому вожделение, как температура в теле, 36,6, здоровое состояние должно быть. Если выше, вы уже болеете. Если ниже, тоже плохо. Сейчас вожделение на какой шкале, как вы думаете? Да, уже скоро конец света, правильно говорите. Вожделение, оно выше нормы. Так что у нас завтра будет, после этого еще очень интересная, важная тема практически. Сейчас мы должны уже остановиться. Спасибо. На сегодня все.